Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире еженедельная музыкальная программа «Канон», в студии ее ведущий Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях руководитель детского отделения Московского синодального хора Наталья Станиславовна Асмус. Наталья Станиславовна, здравствуйте!
Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Детское отделение Московского синодального хора – это многопрофильный образовательный центр с возможностью обучения для детей различных возрастных групп. Юные певчие принимают участие в богослужениях в храме всех скорбящих радость на Большой Ордынке, настоятелем которого является митрополит Волоколамский Илларион. Также артисты детского отделения выступают на ведущих концертных площадках столицы вместе с Московским синодальным хором. За последние годы детское отделение хора стало лауреатом и обладателем гран-при известных музыкальных конкурсов и фестивалей. С 2013 года художественным руководителем детского отделения Московского синодального хора является выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель факультета церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Наталья Станиславовна Асмус. Сегодня Наталья Станиславовна – гость программы «Канон». Наталья Станиславовна, этот год особенный для Московского синодального хора, год юбилейный. 300 лет отмечает коллектив, очень много концертов, очень много фестивалей, посвященных этой дате. Вот мне интересно, дети певчие, они всегда были при синодальном хоре?
Исторически так сложилось, что в составе Московского синодального хора всегда присутствовали детские голоса. Но в отличие от современного состояния вот, хора, до революции детские голоса пели вместе с взрослыми голосами. Угу. То есть они исполняли две партии верхних, а нижние голоса пели мужчины. Сейчас, когда произошло возрождение синодального хора, в прошлом году это было десятилетие со дня этой даты, сейчас в взрослом хоре поют женские голоса и мужские голоса, и отдельно существует детское отделение, в котором обучаются и поют только дети.
Угу. А сколько лет уже существует детское отделение?
Наше детское отделение было открыто в 2013 году. Этот год у нас был 8-й учебный год. Открылись мы по благословению митрополита Волоколамского Илариона. И так получилось, что вот уже 8-й год мы занимаемся с нашими детьми.
А сколько сегодня детей поет в коллективе?
У нас хор состоит из 35 человек. У нас две возрастных группы. Угу. Это дети старшего возраста и дети начальных классов.
А помимо непосредственно занятий вокалом, чем еще занимаются дети? Есть ли еще какие-то предметы?
У нас основной предмет – это, конечно, хоровой класс. Но так как наш хор, прежде всего, церковный хор, то мы ввели специальные предметы. Это обиход церковного пения. Этим предметом занимаются дети старшего возраста, когда они уже заканчивают курс сольфеджио. На этом предмете они изучают гласы, изучают различные напевы монастырские. То есть те песнопения, которые составляют основу богослужебного пения. И у нас есть клиросная практика. Дети старшего возраста приходят на богослужение и уже непосредственно в процессе богослужения закрепляют тот материал, который они получают на предмете обиход церковного пения.
Угу. То есть живое общение с церковью происходит?
Конечно.
И общение к этой жизни?
Конечно, это очень важно, потому что обиход церковного пения – это, конечно, наполовину теоретический предмет. Угу. И чтобы закрепить эти навыки, запомнить все мелодии и понять, как их использовать за богослужением, мы ввели такой предмет. И надо сказать, что дети с большим интересом и энтузиазмом вот эту клиросную практику посещают.
Это очень важно, потому что можно же слишком переусердствовать с этим, и можно потерять интерес у ребенка.
Совершенно верно. Вот это отношение, трепетное отношение к церковному пению и вот этот интерес, о котором вы говорите, это, конечно, чрезвычайно важно, но вы знаете, так вот складывается, что дети, которые приходят на практику, их, в принципе, никто не заставляет это делать. Угу. И это их собственная, как бы, воля, их стремление. Вообще, вот занятие церковным пением, как мне кажется, это тот предмет и тот вид деятельности, которым невозможно заставить заниматься ни взрослого, ни ребенка, если у него нет душевной склонности к этому. И, конечно, мы должны стремиться к миссии, но вот мой педагогический опыт показывает, что дети, которые приходят к нам, они так или иначе связаны с церковью. Или это воцерковленные дети, или это дети из верующих семей.
А может прийти человек, ребенок, не из воцерковленной семьи? Сложно ему будет в коллективе?
Мы... Вот критерии, по которым мы отбираем наших детей, это эти критерии относятся к профессиональным навыкам. То есть, чтобы у ребенка был слух и хотя бы какой-то минимальный голос. Мы не будем отбирать детей по критерию верующий или неверующий. Вот я думаю, что приход человека к Богу, к вере, это великая тайна. И как Господь распорядится и через что человек придет к Богу, это такой вопрос очень глубокий.
Это замысел Создателя.
Да, да, это промысел Божий. И я думаю, что мы не можем вот такой критерий выбирать, что вот верующий человек или неверующий. Потом я могу сказать, что если человек начинает обращаться к духовному творчеству, к духовной музыке, то значит уже что-то есть в его сердце.
Как раз таки уже пошло, да,
да. И можно надеяться, что это принесет свои плоды.
Давайте мы сделаем музыкальную паузу и как раз насладимся этими плодами духовного творчества. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с руководителем детского отделения Московского синодального хора Натальей Станиславовной Асмус.
Oh,
Наталья Станиславовна, расскажите, кто еще, кроме вас, причастен к этому творчеству? Кто еще занимается с детьми?
Так как у нас основной предмет – это хоровой класс, то преподаю этот предмет я и в старшей группе, и в младшей группе. Но рядом с нами очень много талантливых и хороших людей, которые нас поддерживают, которые нас вдохновляют. И прежде всего я, конечно, хотела бы сказать о руководителе Московского синодального хора Алексея Александровича Пузакове, который к нам очень внимательно относится и к тому, как мы исполняем духовную музыку, и как мы исполняем ее и за богослужением, и на концертах. Если у него нету возможности присутствовать на наших репетициях, он обязательно послушает записи, сделает замечания, за что мы ему очень благодарны, отметит какие-то положительные стороны, скажет, что нужно исправить. И, конечно, вот это сотрудничество и близость к взрослому хору, московскому синодальному, она, конечно, дает очень много для развития детского хора, и каждое сотрудничество, каждое совместное богослужение, каждый концерт, на котором мы принимаем участие вместе с синодальным хором, это, конечно, такая ступенька для роста.
Угу. А существует ли преемственность? Вот за эти 8 лет кто-то из ваших учеников из детского отделения попал во взрослый коллектив?
Вы знаете, для жизни хора 8 лет – это не очень много. У нас
то есть еще не успели вырасти те,
да,
кто...
не успели вырасти, но у нас есть уже результаты. Когда мы открывали наше детское отделение и думали, что положить в основу нашего хора, какую идею, то для себя мы ее сформулировали так, и потом мы с этой идеей поделились и с родителями, которые отдают своих детей к нам на обучение. Неважно, кем станет человек впоследствии, но важно, чтобы он на всю жизнь сохранил любовь к церковному пению и к церковному искусству, чтобы у него была возможность прийти на богослужение, встать на клирос, и неважно, на каком приходе, спеть службу. Вот это наша основная задача на сегодняшний момент. У нас совсем немного выпускников, их буквально несколько девочек. Часть из них избрала другую профессию, но они присутствуют на богослужении. А часть, что меня лично не может не радовать, они выбрали вот такое дирижерско-хоровое поприще. Одна девочка поступила в Разлюковское училище на хоровое отделение, одна девочка поступила на Регинский факультет, и еще одна сейчас вот будет поступать тоже на Регинский факультет.
То есть вот эти ростки, заложенные вами, посаженные вами, потихонечку распускаются в прекрасные цветы.
Я очень надеюсь на это.
Наталья Станиславовна, помимо того, что Московский синодальный хор – это своего рода уже бренд, это знаковый коллектив, под крылом этого коллектива вы работаете, чем еще уникален ваш детский состав?
Вы знаете, я думаю, что любой детский коллектив, он уникальный. Но если говорить о нашем коллективе, мне кажется, что очень интересно, на наш взгляд, это развитие детей в двух направлениях. Это участие в богослужениях и, скажем так, это та часть нашей жизни, которая во многом как бы скрыта. То есть наши дети, они... Это не приходской хор. Они к нам приезжают из разных уголков Москвы. И если мы не поем с ними богослужения торжественные вместе с Московским синодальным хором, а такие богослужения у нас проходят несколько раз в году, и на правом клиросе поет хор под управлением Алексея Александровича Пузакова, на левом клиросе поет хор, которым я управляю, детский хор, Надо сказать, что эти службы, конечно, очень для нас радостны, но и очень ответственны, потому что, скажу вам, петь с Московским синодальным хором очень и очень непросто. Обычно эти службы возглавляет митрополит Волоколамский Иларион. Это всегда очень ответственно. И вот эта жизнь, она как бы она является центром нашего хора. А еще у нас есть жизнь, которая открыта, которая освещена в общественном пространстве. Это наши выступления на различных фестивалях, на различных концертах, на различных конкурсах. И мне кажется, что вот эта жизнь, она тоже очень для наших учащихся интересна. Дети учат не только духовную музыку, но и изучают различные образцы народного творчества, поют песни, изучают классическую музыку различных направлений. И мне кажется, это очень интересным, очень плодотворным и очень таким радостным моментом в нашем обучении.
А что касается вот репертуара как раз, как вы подбираете? Ведь сегодня большая конкуренция среди коллективов, детских коллективов, в том числе в Москве. Как удивить зрителя? Чем удивить?
Вы знаете, вопрос репертуара – это чрезвычайно важный вопрос. Скажу вам, что вот сейчас мне в память приходит статья Степана Васильевича Смоленского. Это легендарный директор Московского синодального хора и училища. Вот у него была совершенно в свое время разгромная статья, в которой досталось всем. И композиторам, и безымянным авторам духовной музыки. Он там вопрошает, вот у него такой крик души, доколе мы будем слышать склироса, псевдо-Моцартов, псевдо-Гайднов, херувимскую со странным названием «Лодочка», херувимскую со странным названием «Щердака». Да, даже такие, оказывается, были, я, правда, никогда не слышала. Вот. Он призывал регентов, руководителей хоров очень внимательно относиться к подбору репертуара. И, конечно, я думаю, что это один из основополагающих вопросов в жизни каждого коллектива. Для себя я решила так, что в зависимости от тех задач, которые на данный момент стоят перед нашим коллективом, потому что план наш мы составляем на год, и приблизительно он не меняется в течение года, в зависимости от этих задач мы подбираем репертуар. И это могут быть и народные песни, это могут быть образцы древней музыки, например, знаменное пение. И мы стараемся наших детей приобщать к этому пению. Это могут быть образцы и западноевропейской музыки. Надо сказать, что у нас было несколько программ, которые мы представляли в камерном зале Московской консерватории. Это программа концертная, и мы исполняли и барочную музыку, и композиторов английской школы, Пёрсел, английские баллады пели, и другую западноевропейскую музыку.
А вы поясняете перед тем, как начинать учить произведение? Рассказывайте, о чем произведение, кто написал, для чего?
Конечно.
Такой экскурс в музыкальную литературу есть, да, у вас?
Конечно. У нас, как мне кажется, с детьми такие отношения, что доверительные, что мы, конечно, с ними перед тем, как начать какое-то произведение, мы с ними обсуждаем, какой эпохе это произведение принадлежит, что это за композитор. И, конечно, я обращаю их внимание на те технические вопросы, которые мы должны решить, исполняя это произведение. Потому что, вы знаете, когда мы, например, берем образцы, опять же, вот возвращаясь к западноевропейской музыке, я им объясняю, что здесь нам нужно сделать так, и здесь мы должны научиться, например, определенному звуковедению, мы должны научиться определенным штрихам, определенным динамическим особенностям. И потом эти навыки мы сможем применить в духовной музыке, потому что мне кажется, что учить, скажем, отрабатывать какие-то технические навыки на образцах духовной музыки, это возможно. Вот как раз мы вернемся немножко назад, и вы спросили, как не потерять вот этот вот сердечный трепет, вот эту молитвенность при исполнении. Как раз это в том числе вот отработка навыков на каких-то других произведениях, не духовной музыки, она и помогает сохранить вот эту трепетность и вот эту любовь, эту какую-то вот молитвенность.
Давайте мы в заключении нашей программы прикоснемся еще раз к молитвенности, к любви, которую дарят эти юные артисты. А наш с вами диалог мы продолжим в следующем выпуске программы. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с руководителем детского отделения Московского синодального хора Натальей Станиславовной Асмус. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».